Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Для разговора с Евгением Максимовичем Примаковым я отправилась в торгово-промышленную палату. Последний раз я была здесь 4 года назад, когда после банкротства ТВ-6 мы предпринимали последнюю попытку остаться в эфире. Мы — это коллектив старого НТВ, которому теперь предстояло на короткое время стать телекомпанией ТВС. Во избежание скандала нам давали возможность нового существования, во избежание прорыва предлагалась конструкция немыслимой сложности. Группа крупных предпринимателей, насильственно собранная до кучи, должна была добровольно принудительно обеспечивать финансирование. На верхушке пирамиды, облагораживая сооружение, должны были находиться вполне уважаемые люди – Аркадий Вольский и Евгений Примаков. Помню, как собрались мы на совещание вот здесь, в кабинете президента торгово-промышленной палаты. Было ясно, что миссия невыполнима, но собравшиеся пытались найти выход из положения. Примаков был, пожалуй, самым оптимистично настроенным. Потом все произошло, как и должно было произойти. Олигархи не договорились, перессорились, ушли в интриги, конструкция рухнула, а Примаков очень переживал. Несмотря на огромный опыт и знания реалий, он все равно верил, что люди могут договариваться, а договорившись, держать слово. Кто-то назовет это старомодной наивностью, а я думаю, что это порядочность. Простая человеческая порядочность. Как умудрился Евгений Максимович Примаков сохранить это реликтовое в большой политике качество, одному Богу известно. А еще он верен своим друзьям или просто соратникам. Он готов защищать и даже оправдывать их, даже если все мировое сообщество придерживается иного мнения. Как в случае с Хусейном или Милошевичем. Некоторые считают, что это верность скорее собственным заблуждением или упрямство. Но Примаков такой и уже вряд ли изменится.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, Евгений Максимович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Мы с вами знакомы уже несколько лет. И за эти...
Вы не хотите подчеркнуть мой возраст?
Нет, так? нет, я про другое.
Вас я знал, когда вы еще были почти в детском саду.
Я хочу сказать про другое. Я хочу сказать, Евгений Максимович, что даже на моей памяти, а я, в принципе, недолго в Москве еще нахожусь, вы были руководителем службы внешней разведки, потом я у вас сама уже брала интервью, когда вы были министром иностранных дел, потом вы были премьер-министром Российской Федерации, потом я у вас брала интервью, когда вы возглавляли блок «Отечество. Вся Россия», и далее уже вот в торгово-промышленной палате мы с вами общались. А журналисты, мои коллеги, подсчитали, что у вас около 20 мест работы было. Вот это как, это случай или свойство характера? Вам надоедает на одном месте?
Нет, вы знаете, это судьба. Я не скажу, что это случай. Но 20-то я не насчитаю. Конечно, да. Но если считать, я начинал на радио.
Да, на газеты, наверное, это отдельно считали.
Потом «Правда», потом «Академия наук», два института, Институт мировой экономики.
Вот видите, набегает,
наверное.
Вот, кстати, чем вы продолжите, я хотел вопрос задать. Сейчас это уже ничуть не скромный вопрос, а может быть даже комплиментарный. Вот когда вы на вещании работали, корреспондентом в арабских странах, в той истории журналистской
правда
вашей,
уже.
Скажите, вы были тогда сотрудником КГБ?
Нет.
Нет?
Нет.
Потому что дальнейшее ваше попадание в КГБ и в разведку кажется логичным
продолжением. Я не был сотрудником, потому что, в общем, я могу элементарно ответить на этот вопрос. Не разрешали делать сотрудниками, тайными сотрудниками КГБ тех, кто работал в партийном аппарате, и правда была органом ЦК. Понимаете, то, что это было исключено.
То, чтобы не было двойного подчинения.
Нет, находили других и в большом количестве. Но в то же самое время я должен сказать, что я выполнял целый ряд заданий. Но эти задания уже были от Политбюро, от секретариата ЦК, по особой папке.
И вы занимались вот арабским миром, работали там корреспондентом, и, видимо, оттуда многие-многие ваши знакомства и определенное пристрастие к этому региону, да?
Ну да, конечно.
А вы с тем же Саддамом Хусейном или с Арафатом говорили без переводчика?
Нет, я говорил без переводчика только на темы бытовые. Если я вел какие-то серьезные переговоры, я все время пользовался переводчиком. Но у меня английский лучше, чем арабский, гораздо. С Арафатом я говорил по-английски, если я оставался один на один с ним. Хусейн хуже знал гораздо английский язык, поэтому нужно было брать переводчика, я брал переводчика.
Просто я помню, в каком-то из ваших интервью я читала о вашей встрече уже в феврале 2003 года. Перед самым началом войны в Ираке вы встречались с Саддамом Хусейном и попросили всех выйти для того, чтобы лично с ним переговорить, оставив только переводчика. Я подумала, ну вроде вы арабский знаете, могли вообще без переводчика с глазу на глаз поговорить с Хусейном.
Здесь я даже переводчика привез с собой из МИДа. Я не хотел, чтобы это был бы арабский переводчик, иракский переводчик. Почему? Потому что я привез устное послание от Владимира Владимировича Путина, который попросил его уйти с поста президента, и мы считали, что этим самым затрудним американскую операцию, начало ее в Ираке. Он отказался, но, в общем-то, хотели сделать так, и это нужно было сделать так, чтобы эта инициатива бы шла бы не от нас, а от него. Поэтому, чем меньше людей знали бы об этом устном послании, тем лучше. Поэтому я привез с собой переводчика.
А переводчик нужен был именно для того, чтобы не было никаких неточностей в разговоре, да?
Да, вы правы, абсолютно. Потому что нюансировка, она имеет очень большое значение. Если просто ему сказать «уходи с поста»,
это одно.
Это одно, если сказать, что вас очень просят об этом и объясняют, и такие-то последствия. Моего лексикона на арабском языке не хватило бы для всего этого.
А вот сейчас, когда суд над Саддамом Хусейном, как вы оцениваете эту ситуацию, этот суд?
Вы знаете, я бы начал с того, что тупиковая ситуация, созданная американцами.
Вообще в Ираке или по суду?
В Ираке. Потому что, давайте просто посмотрим. При Саддаме Хусейне я его не защищаю. Он сделал очень много и глупостей, и, может быть, и преступлений, и так далее совершил. Но в то же самое время при нем светское было государство, светское. Сейчас победили на выборах партии шиитские, которые, в общем-то, будут вести к тому, я в этом уверен, чтобы Ирак стал бы исламским государством. Исламская модель государства, исламская модель общества. Ну, в обществе это еще ничего, потому что исламские традиции какие-то существуют. А если государственные институты становятся исламскими и судят по шариату, то это не очень современно.
Теперь Ирак хотели как лучше.
Хотели, а получилось как хуже. Даже
получилось
не как
по Черномырдину.
Нет, не как всегда, а как хуже. Потом возьмите другой момент. Ирак был территориально целостным государством. Сейчас прямо поставлено под вопросом территориальная целостность Ирака.
Курды
вот сейчас, не только курды, и шииты. И вот сейчас вот был хадж. И не допустили многих курдов туда, потому что они приехали уже с паспортами, выданными курдским государством из Ирака. А такого государства нет. А шииты, вот если я затронул этот вопрос, если шииты образуют свою автономию на юге Ирака, то это будет страшно просто, потому что это тогда будет еще большее влияние религиозное на Иран, на внутреннюю обстановку в Иране. И с другой стороны, я не исключаю, что это будет тяга к объединению. И шиитский будет какой-то поезд до Ливана. Это очень опасно. Очень опасно.
А вот хочу вам сказать, что только что вчера услышала эту фразу. Джордж Буш, оценивая прошедший год в Ираке, назвал этот прошедший год изумительным. Но имея в виду, видимо, прошедшие выборы, некую вот эту вот выстроенность жизни, он назвал изумительным. Меня поразило. Может быть, перевод неточный, но уж очень странно.
Нет, перевод, наверное, точный. Что он может сказать, когда сейчас большинство американского населения уже считает, что это была ошибка, что нужно кончать с этим делом? Он защищает себя.
Это такое самоподбадривание, да?
Он защищает себя изумительным. Что там изумительного, когда далеко за 2000 перевалило число жертв американских солдат и офицеров, когда сотни тысяч уже уничтожены иракцев, когда нет стабильности в стране, когда страна под угрозой развала. Что там изумительного? Когда религиозные партии практически ведут себя так, что они, в общем-то, уже руководят страной.
Возвращаясь к суду над Саддамом Хусейном, как вы себе представляете дальнейшее развитие событий?
Ну, я боюсь, что его, в общем-то, он может не дожить до конца суда.
Да?
Да, ну, потому что если это будет открытый суд, совершенно, так сказать, если все перипетии этого суда станут доступными и станут гласными, то ему есть что сказать тоже.
Непонятно, чем все это закончится.
Саддама Хусейна сделали и мы, и Соединенные Штаты, если по-настоящему уже говорить, этот феномен. Почему? Потому что в начале, когда вот в 68-м году еще случился у них переворот в Ираке, когда пришли к власти вот эта группа баасистов во главе с Бакром, то Саддам Хусейн был пятым в списке из 7 человек, которые возглавляли революционный совет. Но мы тогда сделали на него ставку. И не зря сделали на него ставку, потому что он был, в общем-то, самым, во всяком случае, на словах, самым прогрессивным. И он сделал очень многое тогда. И до 75-го года он вел себя очень прилично. И в отношении нас, и в отношении всех. А почему американцы? Я вам скажу. Потому что американцы создали его психологию. Американцы вели себя таким образом, что он стал думать, что его будут дожимать, но никогда его не сбросят. Почему? Потому что Ирак для американцев балансировал Иран в этом регионе. И он оказался в чем-то прав, потому что когда началась в 1980 году война ирако-иранская, то американцы ему помогали. Помогали и оружием, помогали и данными, которыми его снабжала ЦРУ. О расположении иранских войск и так далее. Данными своей космической разведки.
Да. Евгений Максимович, я, опять же, цитата из вашего интервью. «Россия не потеряла Ирак на данный момент». Вы сказали, в Ираке очень сильны антиамериканские настроения. А у нас что получается? Мы можем рассчитывать на дружбу на базе против кого-то, да? То есть только потому, что там антиамериканские настроения?
Нет. И я бы не хотел, чтобы так вы интерпретировали мои слова. Я считаю, что Россия не потеряла Ирак, потому что иракцы заинтересованы в экономических отношениях с Россией. И потому что иракцы, может быть, я говорил о сильных антиамериканских настроениях, в том плане, что они не могут сориентироваться сейчас только на экономические связи, на политические связи с Соединенными Штатами. Конечно, они будут искать диверсификацию какую-то, делать эту. И здесь мы должны быть на месте.
Поскольку вы уже упомянули о Иране, и о том, что в результате возможного там развала, не дай бог, конечно, Ирака, будет и в том числе усиление Ирана, да, за счет вот этого вот юга. Скажите мне, пожалуйста, как вы...
Даже, простите, не усиление, Светлана Иннокентовна, вот вы говорите усиление. Не усиление Ирана, а усиление Кума. Потому что Иран все-таки внутренне делится на две части в политическом плане. Это и есть религиозные деятели, которые доминируют и которые, в общем, не всегда действуют в правильном направлении далеко. И те, которые еще при президенте Хатами, они были, в общем-то, достаточно настроены в пользу демократизация. И эта линия сохранилась. Но мы все время должны действовать таким образом, и не только мы, а вообще мировое сообщество, чтобы усиливать эту линию, ослаблять другую.
Ослаблять вот эту фундаменталистскую.
А вот то, что да, то, что будет здесь вот на юге автономии, если она будет шиитская, во главе с муллами, во главе с религиозными...
Это усиливает вот это вот фундаменталистское крыло.
Конечно. Даже не фундаменталистское. Простите меня, но есть разница между фундаментализмом и экстремизмом.
Вы считаете даже экстремистской?
Ну, конечно, экстремистское крыло.
Так вот, если говорить об Иране, все последнее время нас там тот же иранский лидер будоражил какими-то заявлениями. То там стереть с карты Израиля, то даже в связи с болезнью Шарона пожелал ему. То, чего нормальный человек, наверное, никому не пожелает, да? И совсем последнее время это рассмотрение иранского досье и попытка его передать в Совет Безопасности ООН, да? Вот как вы относитесь к тому, что делает сегодня иранское руководство, и к тому, нужно ли передавать в Совет Безопасности иранское досье?
Я думаю, что иранское высшее руководство занимается больше не политикой, а пропагандой. Чем оно не должно заниматься? Потому что у них могут быть различные там точки зрения и так далее, но пускай они об этом говорят в своих семьях, в лучшем случае. Они объявляют об этом во всеуслышание. Но очень плохо, что у них есть эти чувства. Это ни в коей мере их не оправдывает. Стереть с лица земли Израиль никто не позволит, во-первых. А потом, что это за постановка вопроса сейчас – когда это член Организации Объединенных Наций, когда его все признают, и когда все почти практически мусульманские страны с ним имеют отношения дипломатические. Очень многие. И тем самым Иран затрудняет нашу линию, затрудняет нашу позицию. Ведь мы заинтересованы в том, чтобы санкций не было против Ирана. Потому что мы понимаем, что санкции... Ну, я говорю, когда мы... Вы поймите меня правильно. Я сейчас не принадлежу истеблишменту, как принято говорить. Я не государственный служащий. Но все-таки по инерции говорю мы так.
Ну... Вот. Как вас называют? Патриархом политики.
Но, во всяком случае, Россия не заинтересована в санкциях. Россия заинтересована в продолжении сотрудничества с Ираном по линии мирного атома.
А как вы считаете, вот в нынешней ситуации все-таки логичнее передавать в Совет Безопасности этот вопрос?
Я думаю, нужно подождать. Есть все-таки еще возможности, какие-то зацепки. Я не сторонник того, чтобы загонять в угол. Понимаете, когда загоняем в угол санкциями и так далее, этим мы сам усиливаем экстремистские элементы. Мы не ослабляем их, потому что самый верх, он от этих санкций ничего не теряет. Теряет народ. Но это наивно думать, что народ
потери
будет это выльется в возмущение верхами. Это, такие вещи не бывают.
Верхи объяснят, по чьей вине ухудшение жизни населения.
Конечно.
Это мы все знаем.
Я считаю, что вообще ни в коем случае нельзя наносить урон тем, кто хочет развивать мирную промышленность, мирный атом и так далее, и так далее. Вот если вопрос идет о том, контролировать или не контролировать, однозначно контролировать. Отстранить МАГАТЭ или не отстранять, однозначно не отстранять.
Да.
Нарушать какие-то международные договоренности или не нарушать, однозначно не нарушать.
Угу.
Но в то же самое время не создавать обстановку, при которой не может страна развивать мирную атомную промышленность.
Так вы считаете, что все-таки не обязательно совсем уж надолго нынешнее настроение, нынешнее руководство? Может что-то поменяться, да?
Я думаю, что сейчас такой взлет национализма, религиозного, если хотите, он происходит не только в Иране, но и во многих других странах.
Да.
Это имеет отношение не только к исламу, кстати говоря.
Угу.
Но исторически это, наверное, какой-то период. Не очень в историческом плане большой.
Посмотрим. Я прекрасно знаю, что вы, помимо того, что знали лично уже названного Саддама Хусейна, что вы знали Ясира Арафата, но и нынешний руководитель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, он когда-то защищал диссертацию в Институте востоковедения в то время, когда вы возглавляли этот институт. И вы, насколько я знаю, и с тех пор тоже с ним знакомы прекрасно, да? Скажите что-нибудь вот про вот этого персонажа, про Махмуда Аббаса, и насколько он сейчас может справляться и контролировать ситуацию.
Сам Махмуд Аббас человек, безусловно, умный, безусловно, умеренных взглядов, безусловно, не авантюрно настроенный. Это я все могу подтвердить. Я действительно очень хорошо его знаю и очень его ценю.
Давно последний раз общались?
Последний раз я с ним общался, наверное, с полгода назад.
Недавно.
Да. Я должен сказать, что он, безусловно, человек, который может привести к миру с Израилем. Но, вот здесь начинается но. Первое, это ему оказывает огромное сопротивление со стороны других сил. И главным образом не внутри Фатха, а главным образом со стороны Хамаса, со стороны других сил палестинских. И неизвестно еще, как пойдут выборы, как пройдут. А потом ему очень мешают, конечно, вот эти вот взрывы, эти самоубийцы, которые осуществляют
бесконечные теракты.
И очень мешает реакция Израиля. Может быть, она несколько притупилась в последнее время, но, во всяком случае, раньше она заключалась в том, что на каждый этот акт нужно репрессалии, которые...
Такой адекватный ответ, как они говорят, да?
Неадекватный.
Неадекватный, вы считаете?
Неадекватный, потому что они, в общем-то, били и по мирному населению, и так далее. Ему это очень мешает, потому что это разогревает обстановку. И очень мешает психология, согласно которой любой вот такой вот акт, он должен прекращать переговоры. Понимаете, он не может контролировать все. Контролировать все могут только тогда, когда они создадут уже государство. когда у них будет обозначена граница с Израилем, когда они выставят у этой границы сами свои силы, не только израильская стена, которая строится, когда они сами будут там уже иметь достаточные спецслужбы и достаточно вооруженные, кстати, по вооружениям. Вот я сопровождал президента Путина в последней его поездке на Ближний Восток. Американцы с этим согласились, что надо дать им какое-то вооружение сейчас и типа...
Самой администрации.
Администрации палестинской. БМП, и вертолеты, и так далее. Не в большом количестве хотя бы. Но чтобы они могли бы бороться с теми, кто хочет, кто готовит взрывы, кто осуществляет эти теракты и так далее. Категорически Израиль был против. А каким образом тогда им бороться? Каким образом бороться? С пистолетами в руках и все? Понимаете, здесь очень все сложно. Очень все сложно. И я не думаю, что израильское руководство, которое занимает такую вот позицию, что оно тоже очень умно действует. Абсолютно нет.
Евгений Максимович, ну вот сейчас тяжело болен Шарон, да? И врачи, там многие, кто наблюдает за этой ситуацией, говорят, что дай бог, конечно, там поправится и прочее, но он вряд ли сможет уже выполнять в полном объеме ту работу, которую выполнял до этого, да? Какая-то смена будет, да, руководство? Как вы полагаете, вот те, кто придут на смену, может быть, они как-то больше продвинутся? Или в Израиле тоже идет некое ожесточение, и вряд ли следующие руководители будут более склонны к переговорам, к гибкости какой-то?
Я бы сразу бы, Светлана Иннокентьевна, вам бы задал вопрос. В каком? В долговременном плане? Или вот сейчас прямо?
Ой, и то, и другое. Не знаю даже про что говорить.
Если говорить вот сразу же, сейчас с выборами все связано и так далее. Я думаю, что тоже Нетаньяху, Биби Нетаньяху, который сейчас возглавляет Ликуд, и который, в общем-то, будет стремиться прийти, и тоже Перес, который будет стремиться прийти тоже к власти, возглавляя бывшую партию труда, ОВОДа сейчас, они будут не афишировать то, что они хотят продолжить линию Шарона. А линия Шарона в чем заключалась? Это вот вывод из Газы, здесь это точно совершенно. А дальше, мне кажется, Шарон уже бы пошел по другому пути. Мне так кажется. Что Шарон бы сказал американцам, вот смотрите, я из Газы с каким трудом это все вывел. А с западного берега мне 100 раз труднее будет сделать. Давайте искать какой-то другой выход, не тот, который заложен в дорожную карту. Вот мне кажется, что по этой линии будет идти и новое руководство, но не сразу, поощряя, так сказать, Шарона, или говоря добрые слова Шароне, который вывел из Газа. Это на такой кратковременный период. А дальше будут вести, это единственная линия, которая...
Все равно искать какие-то возможности.
Какие-то,
да?
Компромиссы, какие-то возможности.
Поскольку вы были прекрасно знакомы с Рафиком Харири, а в феврале будет как раз год, да, с момента его гибели, такое ощущение, немножко притихла ситуация вокруг Сирии, да, но, тем не менее, результатов еще нет у комиссии, которая занимается расследованием убийства Харири. И ваше ощущение, может быть, очень коротко, насколько устойчива ситуация с Сирией, внутри и вне ее, да, насколько американцы будут таки наседать на эту самую Сирию, вот что здесь в ближайшее будущее ожидать?
Прежде всего, я хочу сказать из личных совершенно наблюдений, что мне кажется, что Асад не замешан в этом деле.
Да.
Я с Харири встречался за неделю до его... За 5 дней, если точнее, до его убийства.
И он хотел встретиться с...
Он хотел встретиться с Асадом, и я полетел в Дамаск и передал Асаду вот его просьбу о встрече. И Асад хотел его принять. И ясно, что там обозначался какой-то сдвиг уже сближения. Но там ведь в Сирии далеко не все. Те, которые хотят этого сближения. Или которые хотели, вернее, этого сближения.
То есть это какая-то, может быть, самостоятельная деятельность спецслужб?
Я уверен, что это так.
И что тогда? Положим, комиссия подтвердит наше с вами предположение. Да? Вот это самостоятельная деятельность спецслужб. Тем более там дальше было загадочное самоубийство, да, там, да. Руководитель МВД. Положим, подтвердили. И что? Из этого какие выводы?
Ну, из этого единственный вывод, что нельзя силой решать этот вопрос, изменять характер режима в Сирии.
То есть, неужели... в принципе, нужно оставить в покое тогда того же Асада, да, и...
Мне кажется, что нужно рассчитывать на то, что он сам будет сотрудничать с тем, чтобы навести порядок.
И даже где-то помогать для того, чтобы не было внутри страны.
Но чтобы это бы не было бы не сотрудничать, я даже не так сказал, что он сам будет наводить порядок.
А он в состоянии наводить порядок?
Ну, в конце концов, конечно.
Все-таки он, наверное, послабее отца, да?
Отец был посильнее,
да. Да-да-да. Но все-таки есть надежда, что он...
Есть надежда. И, вот сейчас меня очень настораживает, что Хаддама, который выехал сейчас в Париж, и который находится в Париже, видно, его готовят для того, чтобы он пришел бы в Сирию и заменил бы вас.
Кто готовит?
У меня нету никаких данных, чтобы точно...
Ваше предположение.
Но предположение, что готовят, очевидно, и кто-то и в Соединенных Штатах, и кто-то во Франции.
То есть все-таки замену Асаду?
Да.
Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что разговариваем мы с президентом Торгово-промышленной палаты, на самом деле патриархом европейской политики Евгением Максимовичем Примаковым. Сразу после коротких новостей мы продолжим разговор.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.